Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Христос воскресе! «Господь не оставит своих» – так называется это стихотворение протоиерея Андрея Логвинова, которое положила на музыку замечательный композитор Ирина Валентиновна Болдышева, организатор и руководитель церковно-певческой школы во имя Иоанна Дамаскина, что при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Сегодня этот хор будет звучать в нашей программе, исполняя и другие песнопения на стихи протоиерея Андрея Логвинова. И я очень рада, что этот час отец Андрей проведет в нашем эфире.
Христос воскресе из мертвых, смерти
смерть поправ,
и сущим о гробе живот даровав.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ,
и сущим во гробе живот даровав.
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав.
На три гласа, да,
дочка? Да.
Вот теперь можем и начинать. Благословите, отец
Господи,
Андрей.
Господи, помилуй, Господи, благослови, укрепи свечку Антонину, меня недостойного.
И всех наших слушателей.
Да.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии, так хочется сказать, наш постоянный автор, но так редко бывающий, такой долгожданный, почитаемый нами, протоиерей Андрей Логвинов, клирик храма во имя апостола Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе Костромы, член Союза писателей России, известный и любимый мною поэт.
Доброго здравия, дорогие! Христос воскресе!
Воистину воскресе, батюшка! Слава Богу, что мы увиделись в такие радостные дни. И я знаю, что у вас сейчас в работе новый сборник, будем ждать его с нетерпением. Надеюсь, вот, что следующая наша встреча будет уже приурочена к его выходу, дай Бог.
Спасибо. А вот и необходимость возникла вырваться в Москву на день для того, чтобы книжку сдать, уже сдать в производство. Книжка совсем с новыми стихами, которая называется «Ладанка». Но сегодня я хотел бы не о книжке поговорить, а о теме, которая вот она так, как колокол бьет, и даже не о Пасхе, все же о царственных мучениках, потому что совсем скоро 150 лет со дня рождения нашего государя, а потом и столетие этой нашей страшной катастрофы, национальной нашей трагедии, нашей русской Голгофы. И это тема, которая не дает покоя, не дает как-то вот свободно дышать, хотя приходится слышать от некоторых даже вот священнослужителей, которые говорят: меня тогда ведь не было, я ведь не занимался предательством царя, там, расстрелом царя. Можно возразить: так ведь нас не было, когда Христа распинали. Однако как мы переживаем до сих пор, 2000 лет мы переживаем, сопереживаем распятие Христа, если переживаем Его воскресение, и сами воскресаем вместе со Христом. А тут уже наша боль, национальная боль, и она не может зажить, потому что последствия настолько катастрофичны, трагичны для всего нашего народа, и до сих пор раны кровоточат. И до сих пор, в какой-то, такой добрый строй, ведь порядок такой, наш народ, наша страна не пришли. Я хочу просто даже напомнить такой штрих, что ведь и в 19-м, и в начале 20 века было для европейских людей престижно приезжать, жить и работать в России. Не только там какой французик из Бордо, таких много, и французиков, и датчан, и немцев приезжали в Россию. Сейчас для нас как-то привычно наоборот. Выезжают люди в какие-то более теплые края. Наши, те, кто могут, высокопоставленные люди, своих деток обучают и направляют на жительство тоже куда-нибудь за рубеж, в Европу или куда-то еще, даже подальше. То есть, как бы какой-то центр притяжения, он вне нашей страны. И поразительно, что раньше было наоборот. Россия была престижной для жительства страной. У нас было по-доброму, светло, приветливо. И не только сами россияне, скажем так, но и люди из других стран находили здесь приют и находили свое счастье. И были рады, и многие служили царю, отечеству нашему, уже прямо, совсем обрусев, как настоящие русские люди. Всегда хочется вспоминать нашего великого писателя, исследователя Владимира Ивановича Даля, который датчанин по рождению, составил словарь русского языка. Наша государь, великая княгиня Елизавета Федоровна, немки по прямому происхождению, и так далее. Множество таких людей, которые обрусели, стали православными, и им в России было радостно жить. Так вот, когда та Русь, та Россия, которая была великой, могучей, стабильной, мощной, прекрасной, когда она достигнет части хотя бы такого своего положения на земле, что людям будет у нас здесь хорошо, светло и радостно жить. Потому что люди, большинство или многие живут очень угрюмо. Хотя я сам так отлично радуюсь, потому что вижу улыбающиеся лица и в больших, и в малых городах, и там, где раньше они просто были невозможны, и в магазинах, там, и в каких-то, где-то, где еще люди улыбаются все равно друг другу, люди стали приветливы, вежливы, и все же таки эта великая Россия со своей добротой, приветливостью, с хлебосольством, с таким прямодушием, с добродушием, когда она еще встанет на ноги, когда она еще вернется, помоги нам, Господи. А это разрушение души, это прямое следствие того, что когда-то попрали основы Отечества. Если раньше были за царя, за родину, за веру, то с отречением от государя и родина, и вера пошатнулись.
Без царя голова, без креста душа, как поется в одной замечательной песне русской.
И думая о царственных наших сестёрцах, хочется на первое место, может быть, поставить. Они икона русской семьи. Так замечательно, что последние годы стали много говорить про Петра и Февронию Муромских, как покровителей нашей семьи. Хотя тут я посмею возразить отчасти, потому что у них ведь не было детей.
Они Вы не, в одиноки, не одиноки в этом возражении,
монахами.
Батюшка.
То есть это неполноценная семья. А тут себе нарочно не придумаешь. Семь я, вот их семь, государь с государыней, пятеро детей, семь я. То есть вот никак не придумать иначе, и настолько вот эта атмосфера любви, доброты в этой семье, она, ну вот настолько она явственной была, что это пример для всех вообще семей в нашем Отечестве. Эта царская семья, это действительно по-настоящему покровители нашей отечественной семьи. И хочется начать со стихотворения, которое так и называется «Семья». «Чудо такое, едва ль повторится, разве народ наш хоть заново сей? Царь Николай, Александра царица, четверо доченек, сын Алексей, сердцем единым, семьей лебединой, сердцем единым, как в сказке, семь я, каждый желанный и каждый любимый, царской России святая семья. Мученики, небожители, русской семьи покровители, вас, словно в сказке, семь я, славной России семья. Вам не спаслались любви испытания, так что отечество треснуло тверди. Вы пережили позор и скитанья, горечь изгнанья и крестную смерть. В небо взмахнули, как белые птицы, так и летят над Россию всей. Царь Николай, Александра царица, четверо доченек, сын Алексей, мученики, небожители, русской семьи покровители, словно семь звезд вас, семь я, нашей России семья. Вы, как цветы для небес садовода, вам неземные поют соловьи, нам из дневного теперь небосвода светит созвездие царской семьи. Вашей любовью бы нам озариться, в нас вы, как Волга, как Дон, Енисей, царь Николай, Александра царица, четверо доченек, сын Алексей, мученики, небожители, русской семьи покровители, словно семь звезд вас, семь я, вечной России семья.
Субтитры сделал DimaTorzok.
программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с протоиереем Андреем Логвиновым, клириком храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, что в Ипатьевской слободе Костромы. И только что прозвучало песнопение на стихотворение отца Андрея «Мой государь» в исполнении хора во имя Иоанна Дамаскина при соборе иконы Владимирской Божией Матери в Санкт-Петербурге, композитор и регент Ирина Болдышева.
И та атмосфера, которая в царской семье царила, она особо раскрывается через переписку нашего государя и государыни. Поразительно, что от того, что люди мало вникают, мало читают, как бы недополучают просто сведения, знания об этом, в людях порой такое, ну, как бы бывает еще остаточное пренебрежительное отношение к царской семье. Широким тиражом была издана книжечка, которая называется «Дарите любовь» из дневников и переписки государыни Александры Федоровны. Эту книжечку, одну маленькую такая, в ладошечку умещается, почитать ее, просто сокровища такие, и начинаешь понимать, какая атмосфера действительно царила в этой семье. Позволю себе просто даже первый попавшийся раскрыть и зачитать. «Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходима выдержка и терпение. Нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим. Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. Вот это сфера любви мы прослеживаем на всей истории царской семьи. Она действительно руководила всеми, не только родителями, но и детьми. Отдельная страничка – это, конечно, воспитание царских детей. Об этом говорилось, и можно много говорить, но поражает вот вновь и вновь в контексте нынешнего времени, задумаешься, они были все дети, живые, они были не какие-то, ну, как бы так, затюканные какими-то, ну, так сказать, нравственными установками, но они все жили и воспитывались на этих святых и нравственных установках. Самое главное, в них не было потребительства. Они готовы были оказывать помощь другим людям. И свидетельство тому, оно настолько яркое, очевидное, когда началась Первая мировая война, мы знаем, что государыня и старшие дочери ее, они трудились в лазаретах, делая перевязки, участвуя в операциях сложных. Вот нам трудно представить, опять-таки, не только каких-то вот детей высокопоставленных особ нынешнего времени, но даже наших собственных детей. Готовы ли они к такой жертвенной любви?
Да мы их сами бережем от этого, к сожалению.
Да, мы их оберегаем всячески. Сейчас такая как бы тенденция вообще воспитания, чтобы деток своих оградить от любых каких-то, ну, помех, преград. Родители на себя готовы брать вообще любые там какие-то сложности, лишь бы только деточки были, ну, счастливы, как сейчас это считается.
А есть такие примеры такой жестокости детской, да? Вот в результате-то все равно получается.
А воспитание испытывается, если эгоизм, а эгоизм – это такая ненасытная, просто дьявольская такая страсть, которая постоянно будет нуждаться в чем-то новом и новом для своего утоления, в новых каких-то требованиях. Эти требования могут быть действительно жестокие, ужасные, суровые. И вот какая-то потрясающая мера была найдена в воспитании детей у царственных наших родителей, у венценосных наших родителей. Они с любовью, с лаской, с приветливостью, с искренностью, потому что дети делились с родителями всем, своими маленькими, большими секретами, и даже став уже взрослыми. А вместе с тем... вот такие вот живые, такие светлые, вот как лучики, умеющие играть, ну непосредственные такие, не затюканные, слово такое даже скажу. Вот они воспитались не потребителями, а любящими христианскими людьми, имеющие такие жертвенные сердца и такую жертвенную любовь. И это само по себе огромное благо. Еще хочу в связи с этим подчеркнуть такой момент, который мы слышали 100 раз, больше, чем 100 раз, но вот в наше время, во время разжигания всяческих страстей, ведь средства массовой информации, интернетом и фильмы, все что угодно служит в людях, потаканию каким-то страстям. Мы живем повсюду, в нас разжигаются страсти, и мы порой тоже подпадаем под какие-то провокации. И вот как важно духовное здоровье, вот это понятие духовного здоровья, нравственного духовного здоровья. И как хочется повторить слова батюшки Серафима Саровского: «Сижи, дух мирен в душе своей, вокруг тебя спасутся тысячи». Вот этот мирный дух – это потрясающая черта наших царственных страстотерпцев. Когда в самых тяжких условиях, в условиях отрешения от власти, ссылки, издевательств постоянных над ними со стороны охранников, потому что те были хамы, они были, с уголовными такими замашками. Мы можем прочитать, что начальник охраны с ними садился за один стол обедать, тянул руку там к куску хлеба, и потом локтем, вот так просто нагло, как бы руку сгибая в локте, локтем ударял государя в лицо. Или там чистейший агнец царственной дочери шли в туалет, уборное такое слово тогда чаще применялось, который был на улице, кабиночка на улице. Вот эти охранники с оружием следовали по всему пути, и там стояли еще хамские разные реплики там какие-то. Им, вот этим чистым, действительно, агнецам, всячески как-то стараясь их унизить, опошить, нахамить. Условия, когда в жуткую жару, а лето 18-го года было очень жаркое на Урале, окна все были закрашены краской белой, так что они не видели просто белого света. А окна запрещали открывать, они в жуткой духоте нечеловеческой находились, а выйти погулять во двор им разрешалось только 20 минут. И вот в таких диких совершенно условиях они сохраняли вот этот дух мирен, сохраняли дух, они не озлобились. Они могли бы, ведь еще совсем недавно, он был повелитель, государь наш, повелитель гигантской части земного шара. Вот, и верноподданные и оказывали соответствующие почести. И вот с какой кротостью он теперь принимал, вот, это действительно Христова кротость, как Господь, когда шел на Голгофу, оплевание, насмеяние, заушение, вот все поругание принимал на себя, так и государь. И с ним и все члены его святой семьи принимали все виды поруганий, насмеханий, оплеваний, все принимали с невероятной кротостью. Я не думаю, что кто-то из нас, если случится, мы будем стараться переносить, но вот по жизни, как часто, мы не справляемся с подобным, даже частично с подобным зачетом или экзаменом по жизни, когда нас как-то оскорбят, нам нахамят, когда мы терпим какую-то несправедливость, какая в нас обычно бывает реакция? Сохраняем ли мы этот дух мирен? Сохраняем ли мы тепло, приветливость в своей душе? Да по большей части думаю, что мы не справляемся с этой задачей. И вот это потрясает. Потрясает то, как государь и как царственные мученики вот сохраняли вот этот мирный дух, даже в самых ужасных, самых чудовищных условиях. Поэтому они покровителя вообще не только от семьи нашей, но нашей православной души, нашей православной жизни. Они и по жизни, не только смертью, не только своими страданиями, вот, но и по жизни они стяжали вот этот высочайший уровень терпения, смирения, кротости, без которых невозможно обрести спасение. А что касается вот этих дней, которым скоро будет 100 лет, вот этой Голгофы, это страничка особая, о которой нужно особо говорить. В минувшем году прозвучало открыто заявление епископа Тихона Шевкунова, что это все-таки было ритуальное убийство. Вот, и какой, конечно, был в ответ крик, какой в ответ был шум, потому что это очень сильно затрагивает интересы заметной группы людей, которые сейчас очень фанатично настроены. И все-таки все свидетельства говорят о том, что это было именно так. Есть серьезные толстые книги, ну, назову, скажем, Петра Мультатули, который является прямым потомком одного из погибших вместе с царскими мучениками повара Харитона. Вообще отрадно, что сейчас стали говорить в последнее время не только вот о них, о семерых непосредственно царственных мучениках, но и об их верных слугах. У нас в Костроме, я думаю, что пока это единичное явление, но у нас в Костроме уже скоро 10 лет, да, 10 лет исполняется назад, усилиями, трудами замечательного нашего художника Олега Молчанова была построена царская часовня вот, в Ипатьевской слободе, в непосредственной близости от нашего храма. И эта часовня, которая выстроена в таком московском, таком старинном стиле архитектурном, она украшена барельефным изображением царственных мучеников и их слуг. И их верных слуг, которые изображены с нимбами. Ну, мы знаем, что зарубежная церковь прославила их всех погибших. Пока еще не прославляют еще те, которые не были непосредственно в этом доме, в Ипатьевском доме. Вот. Но они также погибли за них, за царственных мучеников. Это, скажем, матрос Нагорный, это графиня Гендрикова, князь Долгорукий и еще замечательные, прекрасные личности, которые обязательно должны быть как-то воспеты и помянуты добрым словом. Но вот хочу отметить, что вот эта вот икона, где царственные мученики со своими верными слугами, она так и получила название «Ипатьевская икона стых царственных страстотерпцев». Автор ее, напомню, замечательный художник, пейзажист Олег Молчанов. Но вот этот образ есть, где они изображены все вместе, все те, кто погибли там, в этом Ипатьевском доме.
Они ведь погибли, конечно, это самая высокая жертва, но я думаю, вот как-то дерзаю предположить, что отчасти вот государь и его семью утешало, может быть, как-то примиряло, что это тоже их народ, это тоже их верноподданные, вот не весь этот народ, вот эти хамы с ружьями, есть и народ, который почитает государя, идет за него на свою голову.
И потрясающие, потрясающие прекрасные люди, жертвенные, верные государи-слуги, слава Богу, они были, но в целом поразительное, вот такое как бы онемение, такое оторопь такая, вот оторопь постигла наш народ, начиная от самого того, что называется отречением государя. И, наверное, об этом сейчас чуточку надо сказать, потому что до сих пор мы недопонимаем, как это вот такая бумажка, я так прямо скажу, бумажка, подписанная карандашом, и то сейчас мне приходилось читать, криминалисты считают, что это подпись, и это даже подпись поддельная. То есть вместо манифеста, это же не шуточное дело, смена государственной власти, должен был быть царский манифест, который там, соответственно, там заверен, подписан, этот манифест обнародован там с паперти церквей, там с самвонов, простите, церквей прочитан там, то есть это не шуточное, это гигантской важности государственный документ. Вместо него добыта какая-то Филькина грамота, простите, так вот специально
увлекательно говорю. Да, в каких-то совершенно камерных таких условиях.
В условиях никто, непонятных, ничего. То есть его настолько зажали в плен, начиная вот с генерала Русского, и потом телеграмма от почти под всех командующих фронтов с горячей просьбой отречься, потому что это, мол, необходимо для победы, дезинформация, его окружили, и вот такое предательство совершилось. Я хочу прочитать тоже стихотворение вот из новой совсем книги, которая называться будет «Ладанка». «Февраль. Поцелуй Иуды. в империи гасят свет. Чумазого снега груды просели Россия вслед. Ва-банк господа сыграли, распяли в себе Христа. В судьбе, как в пустом вокзале, лишь эхо да темнота. Иуду нашла осина, но в роще запел скворец. Народ, как блудного сына, распятый простил отец. Все зачинщики этого бунта, этого клятого преступления, кончили плохо. Это было клятое преступление, потому что по законам Российской империи каждый мужчина, даже если он не был должностным лицом, приносил присягу новому государю на кресте Евангелия. То есть это не просто предали государя, они предали Христа, они порушили эту присягу, которую давали на кресте и Евангелие, должностные лица, а тем более генералитет в условиях войны, мировой войны. И за 5 минут, можно сказать, до победоносного окончания этой войны. То есть вот такое чудовищное предательство, такой чудовищный удар в спину был нанесен нашему государю. Вот, конечно, потом вместо желанной победы пошло все к поражению. И армию развалили, и кончилось все чудовищным, поразительным по подлости Брестским миром. И ведь мы знаем, а может быть кто-то не знает о такой темной страничке, что большевики ведь заигрывали с государем до последнего. Они же сами были на волосочке, и они были готовы на любую какую-то сделку. Вот они готовы были как бы выдать такую конституционную, такую реставрированную, подреставрированную монархию. Вот, но им очень важно было, чтобы государь подписал вот эту сделку, которая называется «Брестский мир». И для этого тоже велись переговоры с ним, когда он был в Тобольске. А вот, и если бы так было, они готовы были бы сохранить его как монарха, большевики. Ну, потому что действительно у них просто власть висела на волосочке. Немцы, которые были разгромлены, вот, и которым англичане с французами пообещали, что они не будут наступать на Западном фронте, то есть немцам был выдан карт-бланш на наступление в Россию, русская армия была полностью развалена, вот, и они почти без всякого сопротивления вошли и оккупировали все наши западные территории. Так вот, государь в ответ на это предложение ответил, что лучше я свою руку отдам на отсечение, чем подпишу подобную подлость. Вот этим он себе этим подписал уже смертный приговор. Не просто вот его свергли вот таким чудовищным обманом, но после этого он был уже обречен за ненужностью на то, чтобы вот такой мученический конец и мученический венец стяжать. И все-таки еще одно стихотворение вот на тему этого предательства, а потом перейдем к следующей. «Предательство страшнее, чем фугас. О, дни те подлые, куда бы деть их? Но кровь его уже 100 лет на нас, кровь царская на нас и наших детях. Но было как с распятием Христа, так будет и с помазанника кровью, раскаяньем, молитвой и любовью врачуется душ наших чернота».
В эфире радио «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с протоиереем Андреем Логвиновым, клириком храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, что в Ипатьевской слободе Костромы.
Что касается самого цареубийства, об этом вот повторю вот и в трудах Мультатули, вот у меня сейчас под рукой книга, ее автор Альфред Мирек, замечательный такой любящий государя-писатель, который много всяких данных собрал в своем труде, который так называется «Император Николай II и судьба православной России». Он приводит слова старца Николая Гурьянова, который так говорил: «Изверги не просто умучили царя, а принесли в ритуальную жертву образ и подобие Христа Господа. А это сугубый тяжкий грех, вопиющий к небесам. Помните, с царем они заклали Русь. Сатанинская злоба у них. Как их мучили! Господи, что они с ним сделали? Какие немыслимые мучения он претерпел от извергов! Страшно видеть, не сказать. Их сожгли и пепел выпили. Не забывайте, царственный мученик своими страданиями спас нас. Если бы не муки царя, России бы не было. Как умучили святого избранника, вся Россия покрылась бесчетными крестами и страдает и мучается, пока не проснется и не опомнится.
До слез, батюшка,
и вот,
до слез.
И вот по тому, как, ну, какие остались, конечно, вот как бы материальные свидетельства вот этого так называемого расстрела в этой расстрельной комнате, видно, что расстрела на самом деле не было. Потому что стреляли поверх голов и стреляли в руки и в ноги. То есть нет следов от пуль на уровне вот сердца, груди. Им важно было, палачам важно было лишить царственных мучеников движения. А дальше просто сцеживалась кровь из них. Вот потому что крови, вот как тоже показывают потом исследования, что крови было так, там все было залито кровью. То есть если просто бы вот, как вот палачи потом писали в своих там показаниях, хотя все разницы между собой, там нестыковки одна на другой. То есть, ну, то есть как нужно было как бы вот тем, кто вытягивал из них эти показания, так они как бы к общему знаменателю их так примерно привели, но не совсем. Вот, и вот исследования криминалистов показывают, что при расстреле, во-первых, не надо было так много пуль пускать, там неимоверное количество пуль было выпущено, вот, в беззащитных, безоружных людей. Во-вторых, не было бы ни, ну, даже меры бы, доли бы вот такого количества крови, которой было залито все. И потом, когда большевики выбили снова колчаковцев из Екатеринбурга, то они даже землю, вот просто вывозили вот эту землю, пропитанную царской кровью, и привезли новой земли, чтобы как бы вот следы преступления как-то вот скрыть, как-то замаскировать. И вот такое стихотворение, совершенно новое, хочу тоже на эту тему прочесть. Оно такое, ну, страшное, да, но это наша история, она на самом деле еще страшней. Так называется «В ту страшную ночь». «В ту страшную ночь». Убивали царя, готовили новую эру, чтоб царственной гибели благодаря убить и Россию, и веру. Сам дьявол готовил свое торжество. Теперь в кровожадной истоме весь сброд, вурдалаки, вампиры его толпились в Ипатьевском доме, чтоб жертвы таких высочайших кровей да целой семьёю предстали, ведь это вершина истории всей. И бесы завыли в подвале. В страшную ночь убивали царя, ковали грядущую эру, где б власть вурдалака и упыря смела православную веру. Стреляли, но сколько коварства у зла! Не пуля святых убивала, им пуля лишь руки и ноги прожгла, ведь столь исключительная жертва была, и ад наступил средь подвала. И дьявол клыки свои в жертвы вонзал, в царевин неведащих грязи, и кровь их святую лакал и лизал, и выл в сладострастном экстазе. Трехгранным кинжалом пронзали тела, под них подставляли посуду, и собрана кровь страстотерпцев была для магии черной повсюду. И головы царственные отсекли, за кровью направили следом трофеи захватчикам русской земли и всем мировым людоедам. Лишь ангелов полк, содрогаясь, рыдал, ведь Русь, как Христа, распинали. И тот, кто себя на закланье отдал, как вновь распинался в подвале. А дьявол, с огромной, как смоль, бородой, а с ним и его вурдалаки, следили за нашей вселенской бедой, чертили заклятия, знаки, чтоб царство лишась навсегда-навсегда, мы стали бы только рабами, без Бога, креста, без души и стыда, со звездой заклемленными лбами. Ипатьевский дом и расстрельный подвал, что можно сравнить с тем подвалом? Голгофою русской и адом он стал, а значит, и Пасхи началом. В ту страшную ночь убивали царя, открылась кровавая эра, но царственной жертве благодаря спаслись и Россия, и вера. Эта кровь, эти головы, да, головы видели, есть очевидцы, об этом писалось, головы, по крайней мере, троих, государя, государыни и царевича Алексея, они были привезены в Кремль. Куда потом они исчезли, мы не знали. Эта кровь была нужна для черной магии, да, и головы эти для этих черных ритуалов. Это один из ответов на вопрос, почему до сих пор, вот до сих пор, 100 лет прошло, но никому из святым не может быть такого отношения, как к царственным мученикам, потому что, ну, святые, которые и древние святые, и вот новомученики наши прекрасные, но как-то, ну, в общем-то, воспринимаются более-менее однозначно. Единственное только как бы такой любопытный такой, что ли, момент, потому что мы ведь все воспитываемся сейчас в потребительстве. И, ну, тоже отношение такое потребительское. Вот кто помогает, к тем мы будем молиться. Вот Матронушка помогает, мы Матронушке будем молиться. Вот там Святой Николай, ты нам помогай, да. А новомученики, они же, ну, как бы практически, они не имеют такой пользы, что это наша совесть, что это наша честь нашего народа, это соль нашей земли. Как-то, ну, это как бы не столь важно для людей, которые, новое поколение православных христиан, настроенное так потребительски. Вот. И тем не менее, как бы я к тому, что... Ну, принимаем с почтением, с уважением, люди принимают, да, это новомученики. И только имена святых царственных мучеников до сих пор совершенно неоднозначно воспринимаются людьми. Много людей, которые их любят искренне, горячо, любят, слава тебе, Господи, но громадное число людей, которые просто их передергивает от одного упоминания вот этих святых царственных имен, передергивает ненависть. Возникает злоба какая-то, просто, ну действительно, людей как, вот, как бес какой-то вот, начинает дергать, и то, как это распространено, к сожалению, ну, вот этот показатель печально известный, что минувший год ничего широкомасштабного не смог дать нашему народу, кроме вот этого позорного, окаянного, отвратительного, клеветнического кина,
с которым как ни боролись,
однако нашлись такие высокие, так сказать, покровители, вот, которым почему-то очень было нужно, почему-то очень было важно, чтобы это протолкнуть, просто вот заставить, чтобы этот фильм создали. Колоссальные деньги народные потратили на создание этого фильма. Вот почему-то, вот, то есть силы вот цареборческие...
Продолжают вот такие, бороться они, с государем,
они,
да?
Они
боятся его по-прежнему.
Да, боятся, потому что это касается вообще будущего нашего государства. Потому что очень сильно те, которые делали революцию 17-го года, и февральскую, и октябрьскую, ведь, ну, делали ее, мы сейчас понимаем, исполнители, которые были у нас, но они в большинстве и то приехали, в большинстве приехали, так сказать, из-за рубежа. Они отсиживались, они спонсировались, они направлялись Яковом Шифом, там и куча других негодяев, вот, которые сейчас в своих потомках процветают и здравствуют, и составляют, так сказать, вот международное такое теневое правительство, вот эту власть. Но далеко ходить не надо. Какой вой вот сейчас против России, какая несдержанность, какой немыслимый натиск вообще по любому тому выдуманному поводу и даже без повода, вот только чтобы Россию очернить, против России настроить вообще как бы, что называется, мировое сообщество. То есть Россия ненавистна. Вот мы раньше думали, вот я в своей молодости тоже думал, что это ненавистен наш Советский Союз, потому что строй наш там коммунистический. Да нет, строй и в царское время был другой, а тот коммунистический, да, теперь строй другой. Дело не в строе, ненавистна им сама Россия. Россию важно поработить, и другую Россию, чем вот поставлю на колени, униженную, ограбленную, превращенную в рабство, они видеть не желают, не хотят и не прощают нам того, что сейчас как-то приподнимается наша Россия, матушка, и, слава Богу, вера православная, и вообще как бы какая-то наша государственность, она в какой-то мере окрепла. И поэтому вкладываются, конечно, деньги большие в дискредитацию царственных мучеников, и вот это показатель такой очень, такой серьезный, как народ не воевал, мы подписи собирали, да, по-моему, нет такого города, где, и такой весе, где народ подписи там, ну, какие-то еще там пытались противостоять, акции какие-то устраивали, а нет, это показатель такой большой и важный. Для нас очень важно, конечно, научиться любить Господа Бога, человека, научиться любить наших святых. И для нас, вот, как для народа, вот таким, таким государственнообразующим, народообразующим и народосохраняющим моментом является любовь к царственным мученикам. Народосохраняющим еще потому, что никогда наш народ вот, не достигал вот, такого своего, ну, даже прироста, скажем так, вот как при последнем нашем царе. Нам сейчас это как даже непонятно такое слыхать. Ну, нам много что сейчас непонятно, что до революции России, скажем, 40% всего мирового экспорта сельхозпродукции было из России. Нам как-то сейчас, ну, непонятно, нам, ну, сейчас какие-то, ладно, там, импортозамещения там производятся, но далеко не все обстоит гладко на рынке того, что мы едим. Вот, но нам еще труднее представить, что не китайцы в начале 20 века прирастали быстрее всех в мире, а мы. Вот это как-то люди сейчас даже как-то-то и, ну, об этом не говорится. Как так даже, может быть, даже, ну, в какой-то мере замалчивается. По крайней мере, широко об этом не слышно, что самые вот быстро прирастающие народы в начале 20 века это были Россия и Германия. Россия и Германия. Вот, понятно, что кому-то
вот
было...
Вот их и столкнули их,
вот, в войне. Вот, их столкнули, да. Раз, их столкнули два, чтобы прекратить вот подобный рост. Ну, ладно, китайцы молодцы, конечно. Конечно, молодцы. Но речь-то про нас идет, а не про китайцев. То есть никогда наш народ, во-первых, не развивался так быстро, не достигал таких высот в культуре, в экономике, в архитектуре, там, в строительстве, да, во множестве отраслей. Вот это же, ну, тоже такой укор, например, вот, нынешнему нашему развитию, что, заняв первое место по добыче нефти, царская Россия нефть не экспортировала, а только нефтепродукты, потому что нефть это невыгодно, как бы, какое-то такое паразитическое такое, как бы, вот ее обогащение за счет экспорта самой нефти, а нефтепродукты. Нефтепродукты российские были самые лучшие по качеству на мировом рынке, вот, выше американских. Вот то, что рабочие даже, вот наши простые русские рабочие в Европе получали больше всех, американские, да, получали больше, но российские рабочие до революции получал больше, чем европейские рабочие. Нам сейчас это трудно представить. Так вот, в плане народосохранения, сохранения здоровья народа, от нравственности народа, вообще души народной, нам необходимость просто для, вот для нас полюбить по-настоящему святых царственных мучеников, святых царственных страстотерпцев. А в свете того, что мы говорим о ритуальных жертвах, конечно, они и страстотерпцы, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, они мученики и великомученики, то уж если в тонкости в такие вдаваться. И молиться к ним, обращаться к ним. И хотел бы завершить словами того же старца Николая Гурьянова, с имени которого и начал эту беседу, и процитирую его слова. «Молитва святого царя Николая отводит гнев Божий. Если бы вы знали, как он там плачет за нас, умоляет Господа за всех и за весь мир. Царь по нам плачет, а народ о нем и не думает. От такого непонимания и нераскаяния не исцеляются раны на теле России». Надо молиться, поститься и каяться. Не будет царя, не будет России. Осознать должна Россия, что без Бога не до порога, без царя, как без отца. Сам государь, наш мученик, говорил, быть может, необходима искупительная жертва для России, и я буду этой жертвой, да свершится воля Божия. И вот действительно так и получилось, что государь стал этой жертвой, и государыня наша вспоминала слова Серафима Саровского: «Укоряемы – благословляйте, гонимы – терпите, хулимы – утешайтесь, злословимы – радуйтесь, вот наш путь». Претерпевший до конца спасется. Они претерпели до конца, а их молитвами помоги, милостивый Боже, и нам с вами спасаться. Аминь.
Спаси Господи, дорогой батюшка, что вы напомнили нам вот эти, а кому-то новые открыли факты этого жития, этой страшной мученической кончины, потому что действительно мы как-то теплохладны порой к своим царственным мученикам, и поминать их, ну, поминаем, да, по датам, по важным дням. А я вот сама как-то не устаю, прочла и сама не устаю дарить книжечку Ильи Сургучева, чтобы в каждой семье бы она была, чтобы мы знали, как это все было по-настоящему, настолько она вот с теплом написана, и там вот такая правда, которая берет за сердце. Поэтому важно свидетельствовать об этом как можно больше, потому что, конечно, мы, во-первых, в великом долгу перед ними, а во-вторых, надо осознать, что мы так живем. Вот мы сейчас, конечно, и хорошо живем, слава Богу, но все-таки намного робщим, и, конечно, есть потенциал у России жить гораздо лучше, иначе, по-другому, то надо понять, наверное, что это все происходит именно потому, что мы и не раскаялись как следует, и не осознали вот этой проблемы, правда? Поэтому...
Так.
Поэтому спаси вас, Господи, за эти свидетельства, за эти слова. Вы родились в один день с государем. Вот, наверное, это как-то сказалось на той вашей теплой любви к нему. Вот у вас все время рождаются стихи на эту тему. Вы не исчерпали
эту тему. Я ведь не знал про эту милость, даже не думал. Я родился в день пионерской организации.
Да,
был. И все такой... свое детство я был правоверным пионером. Барабанил барабаны турбин.
Но кто
город,
не
честное
был.
Слово.
И я был.
Вот. Да, а потом уже, даже не в юности, а только в молодости, вот как-то для меня стало раскрываться эта царская тема, и поразила меня, и поразила, и захватила и глубиной этой трагедии, и высотой этой царской Голгофы, и вот той необыкновенной силой, которую она имела для России и не потеряла свою актуальность нисколько за эти 100 лет, а даже, может быть, наоборот, еще набрала еще актуальности. И вот эти слова, которые мы приводили старца Николая о необходимости молитвы с тем царственным мучеником, обращения нашего к ним, они для нас насущно важны и актуальны. И вот это покаянное состояние. Я хочу напомнить, что патриарх Алексей II несколько раз говорил о том, что необходимо всенародное покаяние. Несколько раз. Вот. А мы ведь до сих пор как-то не наблюдаем даже, так сказать, в рядах, ну, очень православных людей, даже духовенства. Есть такое, как бы, ну, какое-то странное такое отторжение, на первый взгляд непонятное отторжение. Я думаю, что та магия черная, ритуальная, вот, она же неспроста действительно такими специалистами, асами мирового масштаба она производилась, вот, над нашей Россией, над нашим народом. Да, не просто, ну, вытравляли все доброе, что с ними связано, а, ну, действительно, вот эта магия, она совершалась, и даже какой-то страх людей до сих пор одолевает, когда вообще вот заговорят о царственных мучениках. Это страх и желание как-то закрыться и отойти в сторонку.
Или раздражение, даже хула.
Или раздражение, да. И вообще держаться подальше от этой темы. А, ну, никуда не убежишь все равно. Мы обречены это осознать. И самое лучшее – это полюбить. По-настоящему полюбить своих царственных мучеников. Вот действительно всей душой, всем сердцем, всей крепостью своей, всем помышлением своим. Полюбить их и молиться, и жить с ними. И это будет уже тогда новая Русь. Вот по-настоящему новая Святая Русь, новое святорусское воинство духовное. Помоги, Господи, нам в этом двигаться на направлении.
Аминь. Напоминаю нашим слушателям, что в студии радио Радонеж был клирик храма святого апостола Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе города Костромы, член Союза писателей России, известный поэт, протоиерей Андрей Логвинов. Спаси Господи, батюшка, до новых встреч.
Спаси Христос. Сил и здоровья всем. Спасибо.
В завершение нашей встречи с протоиереем Андреем Логвиновым прозвучит еще одно песнопение на стихи отца Андрея «Мне иного счастья не надо». Композитор Ирина Болдышева исполняет хор церковно-певческой школы во имя Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге.